Глава 15. Дирборн. Наш кар торжественно въехал в то самое место, где его сделали только несколько месяцев тому назад, в город Дирборн, центр фордовской автомобильной промышленности. Боже ты мой! Сколько мы увидели здесь каров благородного мышиного цвета. Они стояли у обочин, дожидаясь своих хозяев, или катились по широчайшим бетонным аллеям Дирборнского парка, или совсем новенькие только что с конвейера покоились на проезжающих грузовиках. А мы-то думали, что купили себе автомобиль единственного, неповторимого цвета. Правда, на дорогах мы уже встречали много мышиных автомобильчиков, но мы утешали себя тем, что это другие оттенки того же цвета, или что у них не такая обтекаемая форма, как у нашего, они не так каплевидны. Мы очень дорожили каплевидностью своей заводной мышки, а тут вдруг такой удар. Если бы города могли выбирать для себя погоду, как человек подбирает галстук к носкам, то Дирборн обязательно выбрал бы к своим кирпичным двухэтажным домам ненастный день в желто-серую дождливую полоску. День был ужасен. Холодная водяная пыль носилась в воздухе, покрывая противным гриппозным блеском крыши, бока автомобилей и низкие здания Мичиган-авеню, соединяющие Дирборн с Детройтом. Сквозь дождь светились зажженные с утра вывески аптек.
«В такой самый день один джентльмен, как рассказывает Диккенс, надел по обыкновению цилиндр и отправился в свою контору»,
— сказал мистер Адамс, оборачиваясь к нам.
«Надо вам сказать, что дела этого джентльмена шли отлично. У него были голубоглазые дети, красивая жена, и он зарабатывал много денег. Это видно хотя бы из того, что он носил цилиндр. Не каждый в Англии ходит на работу в шелковой шляпе. И вдруг, переходя мост через Темзу, джентльмен молча прыгнул в воду и утонул. Но, сэр, вы должны понять. Счастливый человек по дороге в свою контору бросается в воду. Джентльмен в цилиндре кидается в Темзу. Вам не кажется, что в Дирборне тоже хочется надеть цилиндр?»
Улица кончилась. С высоты эстакады открылся суровый индустриальный вид. Звонили сигнальные колокола паровозов, разъезжавших между цехами. Большой пароход, свистя, шел по каналу, направляясь к самой середине завода. В общем, здесь было все то, что отличает промышленный район от детского сада. Много дыма, пара, лязга, очень мало улыбок и счастливого лепета. Тут чувствовалась какая-то особая серьезность, как на театре военных действий в прифронтовой полосе. Где-то близко люди участвуют в чем-то очень значительном, делают автомобили. Пока мистер Адамс и мистер Грозный, который вовсе был не мистер, а товарищ Грозный, представитель нашего автостроя в Дирборне, получали для нас разрешение осмотреть завод, мы стояли в холле информационного бюро и рассматривали установленный на паркете Форд нового выпуска. В зале он казался больше, чем на улице. Представлялось невероятным, что заводы Форда выпускают каждый день 7000 штук таких сложных и красивых машин. Хотя был конец 35-го года, Дирборн и Детройт были переполнены рекламными экземплярами модели 36-го. Образцы автомобилей стояли в отдельных вестибюлях в магазинах дилеров. Даже в витринах аптек и кондитерских, среди пирожных, клистиров и сигарных коробок вращались автомобильные колеса на толстых фаерстоновских шинах. Мистер Генри Форд не делал тайны из своей продукции. Он выставлял ее где только возможно. Зато в лаборатории у него стоял заветный предмет — модель 1938 года, о которой ходят самые разноречивые слухи. Мотор у нее будто бы помещается сзади. Радиатора будто бы вовсе нет. Купе будто бы вдвое больше. И вообще 1001 автомобильная ночь. Этого до поры до времени никто не увидит, в особенности люди из General Motors, который в нескольких милях от Форда изготовляет «Шевроле» и «Плимуты» — машины фордовского класса. Разрешение было получено очень быстро. Администрация предоставила нам гостевой «Линкольн», в котором была даже медвежья полость, очевидно, из желания создать гостям с далекого севера наивозможно близкую им родную обстановку. К «Линкольну» были приданы шофер и гид. Мы въехали в заводские дворы. По застекленной галерее, соединяющей два корпуса, в желтоватом свете дня медленно плыли подвешенные к конвейерным цепям автомобильные детали. Это медленное, упорное, неотвратимое движение можно было увидеть всюду, везде, над головой. На уровне плеч или почти у самого пола ехали автомобильные части. Отштампованные боковинки кузовов, радиаторы, колеса, блоки моторов. Ехали песочные формы, в которых еще светился жидкий металл. Ехали медные трубки, фары, капоты, рулевые колонки с торчащими из них тросами. Они то уходили вверх, то спускались, то заворачивали за угол. Иногда они выходили на свежий воздух и двигались вдоль стены, покачиваясь на крюках, как бараньи тушки. Миллионы предметов текли одновременно. От этого зрелища захватывало дыхание. Это был не завод. Это была река, уверенная, чуточку медлительная, которая убыстряет свое течение, приближаясь к устью. Она текла и днем, и ночью, и в непогоду, и в солнечный день. Миллионы частиц бережно несла она в одну точку, и здесь происходило чудо. Вылупливался автомобиль. На главном фордовском конвейере люди работают с лихорадочной быстротой. Нас поразил мрачно возбужденный вид людей, занятых на конвейере. Работа поглощала их полностью. Не было времени даже для того, чтобы поднять голову. Но дело было не только в физическом утомлении. Было похоже, что люди угнетены душевно, что их охватывает у конвейера ежедневное шестичасовое помешательство, после которого, воротясь домой, надо каждый раз подолгу отходить, выздоравливать, чтобы на другой день снова впасть во временное помешательство. Труд расчленен так, что люди конвейера ничего не умеют. У них нет профессии. Рабочие здесь не управляют машиной, а прислуживают ей. Поэтому в них не видно собственного достоинства, которое есть у американского квалифицированного рабочего. Фордовский рабочий получает хорошую заработную плату, но он не представляет собой технической ценности. Его в любую минуту могут выставить и взять другого. И этот другой в 22 минуты научится делать автомобили. Работа у Форда дает заработок, но не повышает квалификации и не обеспечивает будущего. Из-за этого американцы стараются не идти к Форду, а если идут, то мастерами, служащими. У Форда работают мексиканцы, поляки, чехи, итальянцы, негры. Конвейер движется, и одна за другой с него сходят превосходные и дешевые машины. Они выезжают через широкие ворота в мир, в прерию, на свободу. Люди, которые их сделали, остаются в заключении. Это удивительная картина торжества техники и бедствий человека. По конвейеру ехали автомобили всех цветов. Черные, вашингтонские, голубые, зеленые. Машины цвета пушечного металла, так он официально называется. Даже, ох-ох, благородные мышины. Был один кузов ярко-апельсинового цвета, как видно, будущий таксомотор. среди гама, сборки и стука автоматических гаечных ключей один человек сохранял величавое спокойствие. Это был маляр, на обязанности которого лежало проводить тонкой кисточкой цветную полоску на кузове. У него не было никаких приспособлений, даже муштабеля, чтобы поддерживать руку. На левой руке его висели баночки с разными красками. Он не торопился. Он даже успевал окинуть свою работу взыскательным взглядом. На автомобиле мышиного цвета он делал зеленую полоску. На апельсиновом такси он провел синюю полоску. Это был свободный художник, единственный человек на фордовском заводе, который не имел никакого отношения к технике, какой-то нюрнбергский мейстер-зингер, свободолюбивый мастер малярного цеха. Вероятно, в фордовской лаборатории установили, что проводить полоску именно таким средневековым способом выгоднее всего. Загремел звонок, конвейер остановился, и в здании въехали маленькие автомобильные поезда с завтраком для рабочих. Не умывая рук, рабочие подходили к вагончикам, покупали сэндвичи, помидорный сок, апельсины и садились на пол.
«Сэры»,
— сказал мистер Адамс, внезапно оживившись.
«А вы знаете, почему у мистера Форда рабочие завтракают на цементном полу? Это очень-очень интересно, сэры. Мистеру Форду безразлично, как будет завтракать его рабочий. Он знает, что конвейер все равно заставит его сделать свою работу, независимо от того, где он ел — на полу, за столом или даже вовсе ничего не ел. Вот, возьмите, например, General Electric. Было бы глупо думать, сэры, что администрация General Electric любит рабочих больше, чем мистер Форд. Может быть, даже меньше. А между тем, у них прекрасные столовые для рабочих. Дело в том, сэры, что у них работают квалифицированные рабочие, и с ними надо считаться. Они могут уйти на другой завод. Это чисто американская черта, сэр. Не делать ничего лишнего. Не сомневайтесь в том, что мистер Форд считает себя другом рабочих. Но он не истратит на них ни одной лишней копейки».
Нам предложили сесть в только что сошедшую с конвейера машину. Каждая машина делает 2-3 испытательных круга по специальной заводской дороге. Это в некотором роде образец очень плохой дороги. Можно объехать все штаты и не найти такой. В общем, дорога была не так уж плоха. Несколько корректных ухабов, небольшая даже симпатичная лужица, вот и все, ничего ужасного. И автомобиль, сделанный на наших глазах руками людей, не имеющих никакой профессии, показал замечательные свойства. Он брал крутые повороты со скоростью 55 миль в час, прекрасно сохранял устойчивость, на третьей скорости шел не быстрее 5 миль в час и так мягко перескакивал через ухабы, будто их и вовсе не было.
«Да-да-да!»
— радостно говорил Адамс.
«Мистер Форд умеет делать автомобили. Но-но, сэр, о-но, вы даже не понимаете, какой прогресс произошел в этом деле. Форд 35-го года лучше, чем Кадиллак 28-го года. За 7 лет машина дешевого класса сделалась лучше, чем была машина высшего класса. Вот-вот, пожалуйста, запишите свои книжечки, мистер Илф и мистер Петров, если вы хотите знать, что такое Америка».
Здесь не только текли части, соединяясь в автомобили, не только автомобили вытекали из заводских ворот непрерывной чередой, но и сам завод непрерывно изменялся, совершенствовался и дополнял свое оборудование. В Литейной товарищ Грозный вдруг восторженно зачертыхался. Он не был здесь только 2 недели, и за это время в цехе произошли очень серьезные и важные изменения. Товарищ Грозный стоял посреди цеха, и на его лице, озаряемом вспышками огня, отражался такой восторг, что полностью оценить и понять его мог, конечно, только инженер. Просто инженер, а не инженер человеческих душ. Серо-желтый день быстро перешел в черно-желтые сумерки. Когда мы покидали завод, во дворе уже стояла громадная каре готовых автомобилей, и среди них, где-то в центре, мы заметили ярко-апельсиновый таксомотор, еще недавно шедший по конвейеру. В парикмахерской на Мичиган-авеню, где мы стриглись, один мастер был серб, другой — испанец, третий — словак, а четвертый — еврей, родившийся в Иерусалиме. Обедали мы в польском ресторане, где подавала немка. Человек, у которого мы на улице спросили дорогу, не знал английского языка. Это был грек, недавно прибывший сюда, прямо к черту в пекло, с Пелопоннесского полуострова. У него были скорбные черные глаза философа в изгнании. В кинематографе мы внезапно услышали в темноте громко произнесенную фразу: «Маня, я же тебе говорил, что на этот пикчер не надо было ходить».
«Вот-вот, мистеры», — говорил Адамс, — «вы находитесь в самой настоящей Америке».
Утром мы отправились к мистеру Соренсону, директору всех заводов Форда, разбросанных по миру. Мы прошли через зал, на чистом паркетном полу которого были разложены детали стандартного автомобиля, и прямо в пальто и шляпах были введены в стеклянный директорский кабинет. Здесь стоял большой письменный стол, на котором не лежало ни одной бумажки, был только один телефон и настольный календарь. В кабинет вошел высокий худой человек в сером костюме, с седой головой, свежим лицом и походкой легкоатлета. В руке он держал маленькую черную деталь из пластмассы. Это был мистер Соренсон, датчанин по происхождению, сын печника, сам когда-то печник, а потом модельщик. Уже перед отъездом из Америки мы прочли в Вашингтонской газете небольшую заметку, где перечислялся десяток людей, получающих наибольшее жалование в стране. Мистер Соренсон был на 10-м месте. Первое место занимала Мэй Вест, кинозвезда, вульгарная, толстая, недоровитая баба. Она получила в 1935 году 450 тысяч долларов. Соренсон получил 112 тысяч. Он сразу заговорил про деталь, которую держал в руке. Раньше она делалась из стали, теперь ее сделали из пластмассы и сейчас испытывают. «Мы все время находимся в движении», — сказал мистер Соренсон. «В этом вся суть автомобильной промышленности. Ни минуты застоя, иначе нас обгонят. Нам надо думать сейчас о том, что мы будем делать в 1940 году». Он вышел из комнаты и вернулся, таща в руках отливку. Это был блок мотора, который он отлил из стали лично своими директорскими руками. «Мы еще долго будем испытывать, что получилось, но, очевидно, это войдет в наш автомобиль». Мы потрогали блок, который войдет в состав машины через несколько лет, и заговорили о Форде. «Я познакомился с мистером Фордом 35 лет тому назад», — сказал Соренсон. «Каковы же ваши отношения сейчас?» «О», — сказал мистер Соренсон, — «35 лет тому назад мистер Форд конструировал в каком-то сарае свой автомобиль и пришел ко мне на маленький литейный заводик, где я работал. Тогда мистер Форд был обыкновенным механиком, а я был модельщиком. Он принес мне свой чертеж и просил сделать модель. И с тех пор ничто не изменилось. Мистер Форд по-прежнему приносит мне свои идеи, и я по-прежнему их осуществляю». Он сказал, что ничто не изменилось, в то время как даже в окно было видно, какие изменения произошли по вине дирборнского механика и его друга-модельщика. Мистер Соренсон повел нас смотреть фотографию, где он был снят вместе с директором Горьковского завода Дьяконовым и Грозным. Простецки улыбаясь, все трое смотрели прямо в аппарат. Мы успели втиснуть в разговор фразу насчет того, что хотели бы повидаться с Фордом. И мистер Соренсон сказал, что постарается выяснить, возможно ли это. Однако мы не были уверены в том, что свидание действительно состоится. Все предупреждали нас, что это очень трудно, что Форд стар, занят, и неохотно соглашается на встречу.